Тема, которая определяет сегодняшний разговор, носит название «Культура и христианство». Что связывает эти два слова? Какую роль играет знание и понимание художественной культуры? Так ли это важно для верующего человека – быть образованным или нет? О предназначении культуры, ее истоках пойдет сегодня речь. Обратимся к истории слова «культура». Впервые оно появилось в латинском языке в трактате о земледелии Марка Терция Катона Старшего, III век до нашей эры. Перевод слова с латыни звучит так – «возделывание почвы». Но в это же время Марк Тулий, римский оратор, философ, употребляет это слово уже в переносном значении – «культура души», называя так науку-философию. Далее, в XVIII веке, культура становится средством совершенствования жизни человека, нравственности человека, исправления пороков общества. Кстати, так думали и художники-передвижники, полагая, что их полотна могут именно исправлять пороки общества. И только в XIX веке Николай Васильевич Гоголь, а затем позднее русские философы, такие как Бердяев, Соловьев, увидели в слове «культура» его определяющее предназначение, корень «культ», «религия», «вера». А известное нам выражение «духовная культура» определяли как культуру только религиозную, христианскую. Сама же культура – это скорее ступени, которые могут помочь приблизиться человеку к постижению Творца, но никак не заменять Слово Божье. Увы, по сей день духовная культура видится как познание человеком произведений литературы, музыки, живописи, театра, а вера, религия ставится в один ряд с ними. Но всякое творчество, и это истина, станет пустоцветом, пусть даже оно очень талантливое, если оно воспевает человеческую гордыню, а не несет в себе свет Христов. В худшем случае такое талантливое искусство может быть даже опасно и разрушительно не только для человеческой души, но в первую очередь для самого художника, и примеров тому очень много. Плодородная, добрая почва – вот та среда, на которой должны взращиваться семена вдохновения художника. Евангельская притча о сеятеле напрямую отсылает нас к значению слова «культура». Христос поясняет слова притчи о сеятеле. «Посеянное же на доброй земле приносит плод во 100 крат». На доброй земле, значит, почва, которую взрастилось Слово Божье. Почва, которая подготовлена для этого урожая. Возьмем времена античности, пора язычества. Толкование вот такое, как культура, что означает постижение Слова Божьего в творениях художников, еще было недоступно человеку. Но душа-то его, по Тертуллиану, христианка, и поэтому душа человека всегда стремилась к свету, добру, красоте, к гармонии, тогда еще просто к гармонии человека и природы. Душа стремилась к непостижимому идеалу, хотя и создавала еще себе пантеон богов. В Деяниях апостолов мы узнаем, что апостол Павел, придя в Афины, был приглашен в Ареопаг, где, обращаясь к жителям города, сказал: «Афиняне, осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы не зная чтите, я и проповедую вам». Что интересно, в начале XX века были произведены археологические раскопки в городе Пергамы, и алтарь, каменный алтарь с этими словами, был найден. Прекрасные пропорции архитектурных сооружений, великолепная мозаика, роспись, произведения литературы, поэзия – все это было создано в древности человеком, который стремился к гармонии. Человек всегда задумывался над такими проблемами, как «в чем смысл жизни?», «отцы и дети?», «тема любви и дружбы?», осуждение человеческих пороков. Все это можно было найти в поэзии древних веков. Гомера, Овидия, Феогнита. «Кто первым стал убийцей? Кто первым совершил злодеяние?» – спрашивает римский поэт Тибул в первом веке до нашей эры, еще не зная о Каине. «Кто же тот первый, скажи, кто меч ужасающий создал? Как он был дик и жесток в гневе железном своем? С ним человеческий род узнал войну и убийство, к смерти зловещий был путь, самый короткий открыт», пишет в своем стихотворении Тибул. Древнегреческий поэт Феогнит, VI век до нашей эры, говорит в своих стихах о том, как страшно, когда дети не почитают родителей, забывают о том, что они их воспитали и отдали все лучшее, что было в их жизни. Вот что, поверь мне, ужаснее всего для людей, тяжелее всяких болезней для них, даже смерти самой. После того, как детей воспитал ты, все нужное дал им и накопил, сколько мог, много понесши трудов. Дети отца ненавидят и смерти отцовской желают, смотрят с враждой на него, словно к ним нищий пришел. Главное, чтобы душа была чиста, чтобы не копить богатство на земле, чтобы родить об отчизне своей и служить этой отчизне. «О благе простой жизни» называется стихотворение Луция Анны Сенеки. «Малым я полем владею, доходом и скромным, и честным, но доставляют они мне беспредельный покой. Дух мой, не ведая страха, с одним лишь спокойствием дружен, и не страшится злодейств, что за бездельем идут. Пусть привлекают других и война, и курульные кресла, все, что лелеет в себе тщетную радость свою. Почести я не ищу, быть бы частью народа простого и до последнего дня днями своими владеть. Все суета-сует, говорится в этом стихотворении, стремись к чистоте, служи Отечеству». Александр Сергеевич Пушкин, Жуковский, Державин, многие другие поэты, русские поэты и поэты западноевропейские, обращались в своих переводах к этим произведениям античной литературы. Но вот настало время, когда неведомый Бог явил свое имя – Иисус Христос, Спаситель мира, Творец всего сущего. Бог стал видимым. Христианство становится религией Европы, и художник сверяет свое творчество только с этим именем. Свой дар он воспринимает как дар Божий и даже часто не указывает свое имя на созданных им произведениях, как, например, это делал Антонио Вивальди или художники раннего Средневековья. Средние века – это время плодородной почвы, богатой почвы, дающей большой урожай. Пусть еще не совершенна кисть художника, но изображение Мадонны в западноевропейском искусстве Божья Матерь, Спасителя, святых – это не плоть, не душевная, но дух духовная. Джотто, Франджелино, Вероккьо, Мазаччо, любимый мой Карпаччо с его картиной «Портрет молодого рыцаря». Все они, будучи христианами по духу, создавали произведения истинно христианские, духовные. Очень часто художники обращались к символам, к христианской символике. Чаще всего в картинах встречается следующая христианская символика. Таинство Евхаристии, Святое Крещение, символы воскрешения Христова, смерти, бренности мира. Например, песчаные часы, череп – это все помня о смерти, момента моря. Вода в сосудах, будь то стакан, ваза с водой – это символ святого крещения. Воскрешение души – бабочка, червивый плод – бренность мира. Современный человек не знает всего этого, не знает, что даже каждый цветок имел свою символику, свое значение христианское. И цветочные натюрморты малых голландцев – это все зашифрованное послание, которое содержит в себе Слово Божие. Не удивляйтесь, если увидите в букете этих художников вместе розу и подсолнух, ноготок и лилию, незабудку и пшеничные колосья, а рядом бабочек или тот же червивый плод. Все это послание Слова Божье. Ну, вот, например, лилия, роза, ирис – это образ Девы Марии. Гвоздика – это обручение Девы Марии. Подсолнух, ноготок – преданность Богу. Аквилегия символизирует Святой Дух, Его дары. Аквилегия нам больше известна в наших садах как водосбор. Многие другие цветы, из которых составляли свои натюрморты художники того времени, имели именно христианское значение. Увидев в букете незабудку, анемон, пшеницу, розу, подсолнух, можно прочитать следующее послание. Незабудка. Не забудь, что нашего ради спасения пролил свою кровь Иисус Христос. Он страдал на кресте и принял смерть ради нас. Не забудь, что чудом Евхаристии мы соединяемся с Ним, с Богом. Будь верен Ему. Не забудь, что есть та Пресвятая Богородица, которой мы молимся перед Спасителем. Это наша заступница, Дева Мария. Оставайся верен до конца своему Творцу. Не забудь. Вот так можно расшифровать букет, в котором есть цветы анемона, незабудки, подсолнуха и колосья пшеницы. Именно художественную культуру Средневековья до конца XV века следует назвать высокой культурой, потому что позднее человек повторит снова свое грехопадение. Уже не Бог будет стоять на первом месте, а человек в шкале ценностей. Богу будет отведена ступень ниже вместе с возвращением к языческим античным богам, воспеванием красоты обнаженной натуры. Высокое возрождение будет называться эта эпоха. Самолюбование, гордыня, человек мерило всего сущего, универсум. Вот что станет основой эпохи Высокого Возрождения. Гуманизм, любовь к человеку будет идти впереди, а не к Богу. Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Боттичелли, Микеланджело, позднее Тициан, Рубенс, но и Рембрандт с его «Возвращением блудного сына» – это все Высокое Возрождение. Да, это великие художники – и все они творили в основном живопись христианскую, но и рядом стояла античность. И все-таки в их произведениях, в отличие от художников раннего Средневековья, уже царил не дух, но, увы, плоть. Прекрасны Мадонны Леонардо да Винчи, но это только добрая, любящая мать, порой играющая с младенцем Христом, как Мадонне Бенуа. Несомненно, выше Леонардо стоят образы Мадонны Рафаэля Санти, взять Сикстинскую Мадонну. Но, конечно, мы видим и понимаем, что только в иконе Пресвятой Богородицы она являет нам свой святой образ, перед которым мы можем молиться. Вот доказательством того, что художники в конце своей жизни, понимая, как они ошибались в том, что более отводили времени своему искусству, творчеству, чем Господу, доказательством служат слова, последние слова, предсмертные слова великого Леонардо да Винчи, которого считали тем самым универсальным человеком. Он умирал на руках французского короля Франциска I. Это был его друг, потому что последние года он провел во Франции. В своих словах он горько сожалел и раскаивался, что всю свою жизнь служил более искусству, чем Богу. «Я виноват перед тобой, Господи» – это слова художника, великого художника Леонардо да Винчи. Ну, а далее пойдет грехопадение, если можно так сказать, то есть уход от Бога будет продолжаться. Эпоха просвещения. На первое место уже встанет разум человеческий. Он будет определять все сущее. Затем человеческие страсти. Коверкая, искажая гармонию мира, появится художественное направление абстракционизм или сюрреализм. И, наконец, появятся такие произведения, которые сведут весь мир к одному черному квадрату. Искусствоведы будут называть это шедевром. Но всегда будут существовать художники, творцы, которые будут взращивать семена своего вдохновения на богатой, плодородной почве, которые будут славить Господа Иисуса Христа в своих произведениях, будь то портретная живопись, религиозная живопись, пейзажная живопись. Вот о таких произведениях и о таких художниках мы будем говорить в последующих наших передачах на тему «Художественная культура и христианство». И все-таки, зачем христианству нужна культура? На этот вопрос отвечает митрополит Антоний Сурожский. Он говорит о значении культуры в жизни христианина так. «Знание художественной культуры расширяет границы сознания христианина, незнание сужает его». А Дмитрий Сергеевич Лихачев, ученый, общепризнанный ученый, знаток древнерусской литературы, общественный деятель, публицист, говорит о культуре, что это память человечества. «Человек беспамятный, — говорит он, — человек безответственный. Будь верующим, — призывает нас Дмитрий Сергеевич Лихачев, потому что вся культура мировой цивилизации проникнута светом христианства». Созерцая полотна художников, мы соприкасаемся с миром ушедшим, познаем быт, традиции, душевные и духовные поиски человека, погружаемся в атмосферу жизни ушедших поколений, тем самым связуя прошлое, настоящее и будущее. Мы видим лица, прекрасные лица людей тех времен. Они спокойны, они одухотворены. Они еще не отошли от Бога. Ну, конечно, без всего этого, без корней, без памяти, без этого связующего звена, как дерево засохнет без корней, так и без памяти душа человеческая умирает. И прилепляется к такой культуре, которая не только не от Бога, но от дьявола. Потому что эта культура может исковеркать душу, исказить восприятие мира, нарушить гармонию красоты. Хотя это сейчас называется авангардной культурой, художественным видением режиссеров. Но угодно ли это Богу, спросим мы? Нет, не угодно. Опасно, разрушительно. Я открываю православную газету. Статьи, посвященные толкованию Священного Писания или иные публикации, часто иллюстрированы репродукциями картин художников русских, западноевропейских, которых вдохновляло Слово Божье. Значит, не чуждо христианству и светская живопись. Слушая выступление отца Дмитрия Смирнова, я с радостью знаю, что он, как и я, высоко ценит творчество голландского художника Вермеера и ставит его выше, чем картины Рубенса. Я радуюсь, что он любит, как и я, древнюю китайскую лирику, и я понимаю, почему. Святейший патриарх Алексей II в те короткие минуты отдыха любил читать произведения Антона Павловича Чехова. Свои любимые художники и писатели были в царской семье. Император Николай II часто собирал за столом свою семью, «Императрица», «Чада» и читали любимые книги, среди которых был тот же Антон Павлович Чехов, Николай Васильевич Гоголь. Царские палаты были украшены картинами русских художников, западноевропейских. Интересный собеседник, я думаю. Это ведь еще и один из способов заговорить с тем, для кого Бог еще не ведом. Заговорить о самом главном, для чего и зачем мы живем. И пусть примером для этого будет то, что знакомо всем. Какая-то книга, кинофильм, картина. Главное, ведь это истина, а истина всегда одна. Это Бог. И, наконец, Бог одарил русского человека таким качеством, как вселенская отзывчивость. Вселенская отзывчивость – это милосердие не только к ближнему, но и к дальнему. Милосердие. Но не только. Вселенская отзывчивость – это качество русского человека впитывать в себя все лучшее, что было создано культурой во все времена человеческой цивилизации. Следующие наши встречи будут посвящены творчеству художников, западноевропейских, но в основном русских художников, известным для нас, ставшими хрестоматийными полотнах. Мы будем своего рода производить реставрацию этих картин. То есть светское толкование этих произведений, когда идеологическая окраска их в цвете критического реализма будет очищена, и толкование уже будет производиться в свете христианского толкования, на основе фактов исторических, какого-то литературного материала, наконец, авторской позиции. Это будут картины Исаака Левитана, Ильи Репина, Сурикова, Перова и многих других замечательных художников. А если взять западноевропейское искусство, это в первую очередь картины Леонардо да Винчи, Рафаэля и Рембрандта.